Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
В эфире программа «Грани времени» «Радио Свобода». Добрый вечер. В студии наши гости, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе России Олег Шейн, ведет передачу Михаил Соколов, и мы сегодня поговорим о том, что, собственно, стало политическим последствием событий, которые происходили на региональных выборах 11 октября. И Астрахань, Олег Шейн много лет представляет этот регион, Астраханский регион, в Государственной Думе, стало одной из горячих точек. Постоянно проходят акции протеста, люди недовольны результатами выборов. На этих выборах Олег Шейн, который был кандидатом на пост мэра, как бы, скажем так, проиграл, а выиграл мэр Олег Баженов. Разрыв большой, 26 против 65%. И тем не менее, люди протестуют, люди выходят на акции. И я хочу понять все-таки, как же так, такой большой разрыв 40% голосов, и вы, Олег Васильевич, доказываете, что выборы фальсифицированы. Неужели можно вбросить или изменить результаты на такую большую цифру?
Мы не говорим о нарушениях в ходе выборов, хотя их было более чем достаточно. Мы в первую очередь говорим о том, что в ходе выборов, по сути, в Астрахани произошел некий криминальный путч. Дело в том, что в день голосования по избирательным участкам разъезжали бригады, которые запугивали членов комиссии наших с правом решающего голоса и наблюдателей. Был эпизод, связанный с нападением на журналистов, причем известно, кто нападал, это муж начальницы комитета имущественных отношений. Два журналиста были избиты, бригады из пяти человек. Мэрия Астрахани, да, конечно. А вечером началось самое интересное. Когда наши товарищи были устранены из участковых избирательных комиссий, а здания районных администраций были заняты неформальными группами, как вот деликатно выразился один журналист. Я вот сейчас просто как раз открою письмо, значит, где наш наблюдатель пишет, что в ТИК Советского района на пороге стояло 50-60 охранников в черной одежде, и далее по тексту. Вот эти охранники, то есть, по сути дела, бандформирование, не пускали ни членов комиссий, ни даже милиционеров.
А милиционеры это терпели?
Милиционеры это терпели и, по сути дела, выполняли те приказы, которые им давали представители вот этих вот группировок. И в этих условиях говорить о том, что наш оппонент взял на выборах большинство голосов, просто нелепо. И город в это не верит. Кстати, есть несколько участков, правда, там уже уволили всех председателей с работы, где результаты оказались более-менее адекватными. Так вот, мы на этих участках повторили результаты 2003 года, а в 2003 году я на местных выборах взял порядка 54% голосов, то есть существенно больше половины. Поэтому сейчас ежедневно большое количество людей выходит в акции. У нас проходил палаточный городок, который дважды разбирала милиция. У нас проходит выступление людей в центре города. Буквально в воскресенье собралось порядка 1500 человек. Это немало по нынешним временам для полумиллионного города, которые вышли потом к Кремлю, и люди стояли с зажженными свечками, с горящими мобильными телефонами. Настроение, кстати, было достаточно жизнерадостным, то есть люди пели песни, немножко переначали старые песни. Такое настроение площади. По-украински, вы знаете, Майдан, это слово употреблять, наверное, будет не совсем политически корректно, а по-нашему площадь. И люди собираются дальше бороться за свою свободу, потому что здесь речь идет не о фальсификации выборов, а о том, что в городе к власти пришло ОПГ, причем методами ОПГ, и народ с этим мириться не хочет.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Олег Шейн, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете поделиться своим мнением о честных выборах в России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Задавайте свои вопросы. Олег, скажите, пожалуйста, ну а вот ситуация в вашей фракции. Ваша фракция, она пошла на такой демарш, правда, последняя выходила из зала. Тем не менее, она выступила, требовала встречи с президентом. И что? Первой же издалась, первой же вернулась. Это довольно все странно. Это выглядело как очень слабая, непоследовательная такая позиция. Я слышал, я не знаю, ошибаюсь или нет, вроде бы вы голосовали против возвращения в зал заседания такого быстрого или нет?
Да, я голосовал против, я и коллега Горячев Светлана Петровна. У нас демократичная фракция, и в отличие там, от «Единой России» или ЛДПР, мы свободно обсуждаем такие вопросы. Больше того, свободно высказываем мнение уже после принятия решений, потому что с точки зрения моей Горячевой нужно было провести еще и дополнительный диалог, прежде чем возвращаться в зал. Тем не менее, возвращение в зал имело свою логику. Хочу обратить внимание на то обстоятельство, что «Единая Россия» отказалась от дальнейших своих попыток отменить выборы в Волжском. Напомню, что в Волжском, очень крупном 400-тысячном городе, мы победили в Волгоградской области, Волжский трубный завод, там огромное предприятие, большой бюджет. Мы победили, и наши оппоненты пытались отменить эти выборы по-мошеннически, как помните, они делали в Архангельске год назад.
Да, там закрыли бюллетени в комнате, потом открыли, и кто-то их порубил топором за это время. Такая забавная история. И действующий мэр или кандидат власти, он выиграл у такой Ларисы Базановой, независимого кандидата.
Кстати, насколько я помню, Базанова, она была достаточно близка к местной «Справедливой России».
Ну, тем не менее, она ее поддерживала оппозиция местная.
Так вот, в Волжском такой клинкор уже не вышел. Что касается до Астрахани, то в субботу этот вопрос будет подниматься на встрече председателя нашей партии Сергея Миронова с Дмитрием Медведевым. Я не думаю, что Дмитрий Медведев вызывает большой восторг. Вот эти бандитские цепочки, я только что, Михаил, показывал вам фотографии, где стоят представители ОПГ, как эсэсовцы, ноги на ширину плеч, руки за спину, на входе в районную администрацию.
Перед ними стоит милиция,
обратите. Перед ними стоит милиция, которая фактически выполняет их команды.
Да. Ну что ж, давайте мы попробуем подключить кого-нибудь из слушателей. Пожалуйста, Сергей из Армавира, короткий вопрос.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Олегу Шевину. Вот почему вы, вот «Справедливая Россия», да, все-таки пошли на попятную? Вот почему, получается так, что как бы вы, ну, по сленгу, кинули своих избирателей. И потом, вот все-таки надо было все-таки дождаться президента прихода и Чурова, да? Вот.
Но коммунисты тоже не дождались, Сергей. Пожалуйста.
Давайте я отвечу, вопрос понятен. Я вам приведу просто небольшой пример из астраханской практики уличных выступлений последней недели. У нас задержали представителей нашей молодежной организации. Это было где-то часов 9 вечера. Около 300 человек вышли в 9 вечера к зданию районного суда. После этого у нас состоялся небольшой диалог.
Наши товарищи, это называется давление на суд.
Это называется не давление на суд, а ожидание решения. Лёгче не пытались войти в здание суда, ничего не скандировали. После небольшого диалога наши товарищи от здания отошли, а представители молодежной организации отделались небольшим штрафом вместо 15-дневного задержания, которое вообще-то предполагалось. То есть мы своего выручили, а то, что наши товарищи отошли от здания, это было вполне нормальным, правильным решением, кстати, не дожидаясь даже окончательного вердикта. Точно так же и здесь, это процесс переговоров, здесь нет смысла никакого и логики в том, чтобы в тупую отказываться от возвращения в зал. Больше того, когда лично я, хотя голосовал против возвращения в зал, вернулся, я первым делом рассказал как раз о том беспределе, который был в Астрахани, пригласил журналистов на презентацию фильма, где там у нас были съемки и скрытые камеры, вот факт нападения на журналистов тоже был запечатлен на аудио-видео, и была большая презентация достаточно. Поэтому как уход из зала, так и возвращение в зал были действиями, направленными на достижение некого результата. Вот по Волжскому мы уже его достигли.
На Пастрахани не достигли? Пастрахани. Хорошо, Владимир Путин сказал, обращайтесь в суд, если недовольны. Вы обратились в суд?
Я пока в суд не тороплюсь обращаться, потому что мы сегодня, во-первых, формируем весь комплект документов и материалов. У нас уже порядка 150 обращений от людей, в том числе я вот могу здесь просто зачитать парочку, так, ради интереса. Очень интересное обращение, где вот у нас люди пишут следующие вещи. Вот я просто, прошу прощения, перелистываю здесь. Я, Рябушков, участвовал в распространении агитационного материала за Шейна. В час дня 30 августа, во время распространения, я был силой похищен двумя незнакомыми людьми. Меня затащили силой в машину, привели в спортзал, где на меня давили, говорили, что убьют, увезут в степь, хотели избить. Ну и дальше рассказывает он, почему хотели избить
за участие. Но это уголовное преждеяние, он должен был писать в прокуратуру.
У нас вся избирательная кампания, уголовное деяние. То есть то, что было в Астрахани, это никак не связано с нарушением избирательного законодательства.
Тем не менее, позиция вашей партии достаточно слабая. Ну, смотрите, коммунисты требовали, например, отставить, отстранить от должностей глав администрации разных регионов, где произошли все эти безобразия, и Москвы, и Мариэл. Сейчас, правда, сосредоточились исключительно на Мариэл. ЛДПР требует уволить, по крайней мере, или отстранить на время главу Тульской области. Вы, похоже, никого не требуете отстранить, эти люди будут руководить регионами, где происходят такие вещи.
Спасибо. В Тульской области мы показали неплохие результаты. Что касается до Астрахани, то у нас там очень жестко идет требование о том, чтобы граждане, которые захватили власть, по сути, насильственным путем 11 октября, в мэрии города Астрахани, чтобы эти граждане были от власти отстранены, понесли полное наказание по закону. И Сергей Миронов, кстати, назвал прямо то, что происходило в Астрахани, бандитским переворотом. Собственно, так оно и было.
Ну, а глава региона, там же есть губернатор, в конце концов, есть, вы говорите о милиции, есть глава, так сказать, управления внутренних дел.
А вот здесь я, как участник событий, хочу сказать, хотя, знаете, я человек достаточно открытый, и за мной не постоит там раскритиковать любое должностное лицо, тем более, Михаил, вы меня знаете уже очень много лет, мы сотрудничаем вместе. Здесь произошло то, чего мы предупреждали, что на определенном уровне коррупции и на определенном уровне интегрирования бандитских структур, криминальных структур в органы власти, вышестоящая власть потеряет контроль над теми, кто под ней. И вот лично я был очевидцем 11 октября, когда губернатор Жилкин звонил в район избирательной комиссии и требовал, чтобы представителей «Справедливой России» освободили из комнаты, куда наших закрыли элементарно в территориальной избирательной комиссии, а перед ней валяли дурака. Такая ситуация была и в органах УВД. Поэтому здесь ключевая задача – это убрать от власти бандитов. Что касается до слабого руководства, то слабое руководство – это уже вопрос, так сказать, второй. Самое главное – убрать тех, кто представляет из себя реальную угрозу жизни и здоровью людей. У нас одних случаев нападений было порядка 70. У нас было испорчено около 140 единиц транспорта. Почему так много, объясню. Нас поддержали малые предприниматели, маршрутчики. У них ломали по ночам номера, у них резали шины. Одна из машин была сожжена. Поэтому мы имели дело с массовым применением физического насилия. И в первую очередь в нашей партии открыт стоит вопрос о том, чтобы те, кто это все организовывал, были бы немедленно устранены от власти.
Олег Шейн, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе в программе «Грани времени». Вопрос из Екатеринбурга. Павел, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сущностью того, что происходит, является то, что у власти находится коммунистическая номенклатура. Все остальное сопутствие есть случайные признаки или производные. Это предупреждал еще Васленский об этом, что номенклатура богата, потому что она у власти, а не наоборот. То есть, чтобы сохранить те блага, которые они прихватили, они должны удержать власть. И они это делают любыми средствами. И все средства в их положении годятся. Поэтому пока она находится у власти, номенклатура, все это и прокуратура, и все это случайные вещи.
Ну, пожалуйста, да, Олег Васильевич. Что о номенклатуре?
Я бы сказал немножко по-другому. У Монтескье такая фраза была. «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». А у вас так и не что произошло. У нас достаточно развитая гражданская общество, у нас много общественных организаций. У нас как раз произошло реальное формирование самоуправления домами, неподконтрольное местным чиновникам, когда люди стали просто свои дома вводить в самоуправление, ТСЖ в иные формы. У нас развито экологическое движение, мы не позволили уничтожить один заповедник, один заказник. И я список могу перечислять. И вот реально на этих выборах, невзирая на избиение, нападение, на попытки досрочного голосования, а в Астрахани, кстати, досрочка провалилась. У нас хотели вывести на досрочное голосование 20% избирателей, вывели 5%. Досрочка велась в прозрачных конвертах. И несмотря на это, люди и в прозрачных конвертах голосовали за меня. И если эти фотографии не выложены в интернете. А вот вечером по экзит-пулам местная администрация городская поняла, что она проигрывает. А учитывая объем коррупции, за этим однозначно светило уже лишение свободы и потеря уворованного имущества. После чего произошел реально бандитский путч. А теперь Астрахань это лакмус. То есть, если это сойдет с рук, то по весне точно так же банд-группы будут выдвинуты по другим городам на территориальные избирательные комиссии. Даже не милиция, а вот эти неформальные группировки. Будут применяться акты физического насилия по отношению к людям.
Ну, подождите, в Дербенте стреляли. Дербенте вывели ОМОН, который почему-то подчинялся непонятно кому, то же самое. И фактически не дали людям голосовать. У вас не дали пойти наблюдателям, а в Дербенте не дали людям голосовать, которые могли голосовать, ну, там, видимо, могли отличить, кто какому клану принадлежит, да, и отфильтровывали фактически избирателей.
Ну, к сожалению, большому в Дагестане давно уже стреляют. Вы помните, как была года три назад расстреляна демонстрация людей, которые всего-навсего требовали, чтобы был отправлен в отставку глава района, который взял, у них отнял всю землю.
Это была знаменитая история. По-моему, район, да.
Да. А сейчас речь идет уже не о Кавказе, где, к сожалению, общество к этому привыкло, а речь идет уже о традиционных областях. И еще год вот такого положения дел, центр федеральный, особенно учитывая истощающиеся ресурсы по бюджету и достаточно сложную ситуацию, рискует просто потерять контроль над местными кланами.
Так, вот там пишет слушатель. А может быть, отстранить от власти Владимира Путина? Между прочим, Виктор Илюхин, который был у нас в эфире, сказал, что на фракции КПРФ на заседании обсуждался вопрос о том, чтобы поставить тему отставки правительства Владимира Путина. Не знаю, какое окончательно принято решение, поскольку заседание было закрыто. Ваша фракция не хочет поставить такой вопрос об ответственности главы правительства за то, что происходит?
Мы сейчас ставим вопросы более локальные, связанные с территориями.
Ну да, типа урны прозрачные, там еще что-то, все такие технологии, знаете, прозрачные урны можно наложить. И в последнее время, кстати, не клали уже в урны, а переписывали протоколы.
Вот давайте отвечу. Насчет прозрачных урн полностью согласен, потому что когда
людей
просто вышвыриваются с избирательных участков, наблюдателей любых, да, там членов комиссии от оппозиционных партий, там урна будет хоть абсолютно прозрачная и открытая, а никак это ее состояние не влияет на итоговый подсчет голосов. То, что было у нас в Астрахани, то, что, кстати, было по Москве. Разница между Астраханью и Москвой только в одном. В Астрахани использовали бангруппы, нападали на людей, в Москве этого пока еще не было. Сегодня мы обращаемся к президенту, с тем, чтобы президент отреагировал, навел какой-то порядок, потому что альтернатива предельно простая. Это скатывание России к бандитской республике или к бандитским республикам.
Президент поздравил Единую Россию с победой, а первый замглавы администрации его, господин Сурков, сказал, что не надо стесняться того, что было сделано, то, что он называет победой на этих выборах.
А куда президенту деваться было? К нему пришли эти граждане, молодчики, в понедельник, довольные-раздовольные, и сказали, что получили 70% голосов. Что президент должен был сделать? Он действительно формально их поздравил, что на его месте сделал бы любой другой руководитель в этой ситуации. Теперь вопрос только в одном. Насколько президент сможет найти в себе силы, чтобы наконец-то начать каким-то образом реализовывать те ценности, которые он озвучил? Я имею в виду демократию, гражданское общество и прочее. Потому что в силу тех событий, которые сейчас происходят, слова демократии, ну, выглядят по меньшей мере гротеском.
Наталья из Москвы, ваш вопрос Олегу Шейн,
пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот эта система уголовно-политической мафии, которая давно уже прослеживается, вы сейчас это подтверждаете тем, что рассказываете? У меня два вопроса в связи с этим. Во-первых, какие предприятия они там, вот у вас на местности, контролируют? И в случае, если почувствует власть, вот кто, по-вашему, там сидит наверху, он, что ли, хозяин вот этой группировки в целом? И если они почувствуют власть, шатающуюся, уже под бунтами, которые назревают. Холод, голод, лекарств уже нет, детей хоронят. Сегодня показывали, мальчик умер, суд, мама бегает, чтобы другие не померли. Детки, нет лекарств, тотально, они же много умалчивают. Так вот, не сделает ли нам, чтобы как-то более-менее приглядно все в глазах общественности мировой выглядело, и насколько это будет законно? Кого-то типа Пиночета, Франко, вот так, реально
понятно.
Такая ситуация?
Ой, понятно, да. Во-первых, финансовая база тех, кто против вас вот выступал.
Да, финансовая база простая, это разворовываемый бюджет. Вот вся финансовая база,
да?
Конечно.
Так он же такой маленький.
Вроде. Вы знаете, я думаю, что теневая составляющая бюджета равняется его официальной составляющей. Если у нас все деньги, скажем, за коммунальные платежи идут через расчетно-кассовый центр, где маржа, по нашим оценкам, достигает 25%, то через расчетно-кассовый центр в полумиллионном городе в год уходит где-то порядка полумиллиарда рублей. Это только один источник, небольшой. И их там много, к сожалению, большому. Отсюда, кстати, возникают и трагедии людские. У нас же людей поджигают вместе с их домами, кто проживает в центре. Ну, если помните, в июле в Астрахани упало общежитие, погибли люди. Так вот, те, кто погиб, раньше проживали в центре, а потом их мэрия выселила в это общежитие.
Из якобы аварийных домов.
Из якобы аварийных домов в центре города. И там погибло 5 человек. порядка 150 фактически лишились крова. А теперь остатки этого общежития хотят подлатать и отправить людей обратно жить туда же.
Что касается диктатуры.
Что касается диктатуры. Да, мы как раз стоим на ее грани. Единственное, я бы сказал, немножко даже по-другому. Мы, мне кажется, находимся в положении очень подобном тому, что было в Союзе в конце 80-х годов, когда местные элиты, которые во многом были автономны, все эти Назарбаевы, Алиевы и другие, и стали чувствовать, что союзный центр потерял финансовые возможности, не может их больше кормить, теряет вслед за финансовыми возможностями политические рычаги влияния, они сказали, а зачем нам союз? Нам союз не нужен. Так вот, сегодня, к сожалению большому, Россия рискует оказаться примерно в подобном положении. Да, там не через год, не через два. Но семимильными шагами туда же. Потому что все местные силовики через коррупционные схемы оказываются больше завязаны на местных кланах, чем на какой-то федеральной вертикали. И, кстати, ни одна вертикаль никогда не бывает настолько эффективна, сколько саморегулирующая система.
Так, Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Олегу Шевину. Владимир Иванович, вы не потерялись? Хорошо, Борис нам написал. Кремль помог вашей партии образоваться. Где же ваша благодарность? И что вы бы стоили без поддержки Кремля?
Ну, я скажу немножко по-другому. Что Кремль, администрация президента не мешали работе нашей партии. Что касается образоваться, то я, как человек, кто является депутатом с 1994 года, трижды избирался в Госдуму Российской Федерации. У нас были лучшие результаты по стране, когда еще была Родина, потом Справедливая Россия. Хочу сказать, что никакой поддержки в 2007 году от власти мы не видели, наоборот. Точно так же милиция задерживала распространителей нашей печатной продукции. Мы печатали газеты в соседних территориях, не только я, но и другие мои товарищи, и потом возили их там через степь, чтобы они не были задержаны. Мы имели большие проблемы, неприятности, связанные с попыткой снятия наших с выборов. Это, кстати, продолжалось до недавнего времени, только с приходом Медведева все эти снятия с выборов в отношении нас, они были прекращены.
Но вас тоже не допускали на выборы в Астрахани.
Да, меня тоже не допускали на выборы в Астрахани, пытались снять. И, кстати, здесь помогли, действительно, хочу честно сказать, решение президента, чтобы все участвовали в избирательной гонке. То есть не мешать, не мешать. Помогать – это громко сказано.
У нас в эфире программа «Грани времени». Олег Шен, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. И мы продолжим через пару минут после выпуска новостей «Радио Свобода».
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 23 до 24 по московскому времени и на час раньше по Тбилисскому.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. КПРФ поставит в Госдуме России вопрос об отставке правительства. Как заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» представитель фракции коммунистов Виктор Илюхин, лидер партии Геннадий Зюганов обязательно призовет к отставке премьера Владимира Путина, к которому накопилось достаточно много претензий. Депутаты фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на региональных выборах, в среду вернутся к работе. Мировое сообщество приветствовало решение афганского лидера Хамида Карзая поддержать проведение второго тура президентских выборов в стране. При подсчете голосов после первого тура были выявлены массовые нарушения. Во втором туре 7 ноября участвует Карзай и бывший министр иностранных дел доктор Абдулло. Россия занимает 153-е место в мире по уровню свободы прессы, говорится в ежегодном докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Соединенные Штаты не намерены размещать в Грузии военную базу и систему ПРО, сообщил заместитель министра обороны США Александр Вершбоу в ходе визита в Тбилиси. Изменившиеся планы США по развертыванию в Европе системы противоракетной обороны – одна из главных тем поездки американского вице-президента Джо Байдена по странам Центральной и Восточной Европы. Начинает поездку Байден с Варшавы. Президент США Барак Обама призвал премьер-министра Ирака Нури аль-Малики как можно скорее провести через парламент избирательное законодательство, необходимое для проведения парламентских выборов в январе будущего года. Россия предоставит Сербии кредит в 1 миллиард евро.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
У микрофона Михаил Соколов, наша московская студия, Олег Шин, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия». Продолжаем разговор о так называемых выборах 11 октября, о демарше трех фракций и о политических последствиях этих событий. Олег Васильевич, ну а как вы себе представляете отмену выборов, ну даже только в этой вашей Астрахани? Вот, представляете, пришел Сергей Михайлович Миронов и Николай Владимирович Левичев, пришли они в Кремль, не знаю, в Ново-Огарёво приехали, поговорили с Дмитрием Медведевым, он действительно поверил, что сфальсифицированы выборы мэра, но ведь Россия же позиционирует себя не как авторитарное и не тоталитарное, а как правовое государство. Вот Владимир Путин сказал, что в суд надо обращаться, и он, наверное, скажет, ну хорошо, давайте обращайтесь в суд, я вам даже юриста дам из администрации президента, чтобы помочь вас проконсультировать и так далее, и предложит вам судиться. Ну, как судят суды, подконтрольные разным администрациям, известно. Или вы предлагаете какой-то неправовой способ президенту? Вот позвонить кому-то и сказать, значит так, отменяем выборы, избирательная комиссия должна вот так-то проголосовать немедленно, а то будет плохо.
Вы знаете, мне любой вариант устраивает. Я скажу вот о чем. Что если к власти методами ОПГ пришла ОПГ, государство должно реагировать на эти вещи. Я скажу, есть статья в законе о выборах, 68-я, о том, что массовое нарушение избирательного законодательства, которое не позволяет адекватно оценить волеизъявление избирателей, является основанием для отмены голосования. Причем, ведь инициатором иска в суд может выступить и государство в виде прокуратуры, как орган надзора, как известно, или вышестоящая избирательная комиссия. И такая практика, кстати, была. Второй момент. Ведь что мешает? Я думаю, ничего не мешает, нужна просто политическая воля. Просто взять и тех людей, которые избивали, нападали, организовывали этот террор.
Но заказчик этого мероприятия, вот, которое вы называете террором, он лично же никого не избивал? А заказчиков в России следователи никогда не могут найти. Там кого-нибудь убьют, и обычно исполнителя, соучастников находят, судят, не всегда удачно.
Ну, а заказчик в тени? Во-первых, в данном случае заказчик практически не в тени, потому что инициатором нападения, участником нападения был муж, как раз начальник ЦИ, Комитета имущественных отношений, зама мэра.
Жена за мужа не отвечает.
Второй момент. Там, я вас уверяю, столько уже накопилось материалов, касающихся расходования бюджетных денег, и небюджетных заодно, как федеральных, так и местных, что вопрос только заключается в одном. Давать ход этим материалам или не давать?
Конечно, не давать. Он член партии «Единая Россия».
А вот я, как раз, считаю, никакого отношения к делу не имеет. Больше того, мы же наблюдали огромное количество коррупционных дел именно в отношении членов партии «Единая Россия». Кстати, как правило, только в отношении них-то дела и возбуждаются, потому что исполнительная власть, она требует наличия у человека на руках синей корочки.
Владимир из Москвы. Вопрос Олегу Шейну, пожалуйста.
Владимир. Алло.
Да, пожалуйста, в эфире.
Добрый вечер, свобода. Добрый вечер, страна. Вы знаете, насчет судов путинских, объясню просто так. Банальная ситуация просто. ДТП незначительное, 100% прав. И судья решает кардинально не выполнить. Так, между прочим, судов.
Владимир, вопрос.
А вопрос сущность по существу, который касается непосредственно данных выборов. Я имел такую честь непосредственно быть и руководителем участка выборного. Быть и в комиссии. комиссии наблюдателей. То есть по роду деятельности этим занимался. Я просто так наблюдаю при том участке, куда я постоянно хожу голосовать, я видел, что я примерно сидел, потому что напротив окна моего жилого дома как раз находится этот выбранный участок. Мне совершенно не составлял труда приблизительно в ошибке 20-25 человек посчитать бывшего военного, то есть сколько людей приходило и выходило. Я могу ошибиться только на 25 человек. В общей сложности на участок, я не буду называть ее, назову его участок номер 600. Скажем так, утрированно. Значит, прошло где-то порядка 220 человек, с учетом моей погрешности. Я не знаю, откуда набрали те всех участки, когда я специально потом прошел по этому участку, просмотрел, сколько было отдано голосов. Это просто я голошу, это
так просто система. Так во сколько явка-то больше стала?
Нет. Да, я просто откуда много стало.
Понимаете? Понятно, все, поняли. Мы вас, ребята, мы вас поняли, хорошо. Вот это, пожалуйста, человек говорит, что я так понимаю его, что были приписки. Но опять вот, может, закон в России таков, что ли так легко приписывать? Ведь одна из технологий, без всяких бандитов, Олег Васильевич, вы прекрасно знаете, первый протокол пишется один, второй переписывается, никто за это не отвечает.
Я скажу так, у нас избирательное законодательство, оно достаточно хорошее.
Его же все время корректируют, каждый год.
Его если корректируют по техническим деталям, потому что каждый раз возникают попытки найти в нем те или иные лазейки. Ну, как, допустим, сейчас с досрочным голосованием. Но его все время оно лучше, чем, допустим, европейское законодательство. Потому что если во Франции, например, чтобы человек выдвинулся на пост президента, ему необходимо собрать 500 подписей глав муниципалитетов,
вот и собирают, даже Ле Пен собирает.
Это понятно, а представьте, если в России такое будет.
Ну, в России, слушайте, в России свои придумки.
Потому что будет только
в России надо, например, чтобы стать депутатом, извините, вступить в какую-нибудь партию теперь.
Вторая вещь. Нет, не только в России, у нас выборы-то за рубежом тоже идут, как правило, по партийным спискам. И даже если речь о мажоритарных округах, то все равно выдвигают партии, независимых практически нет. Ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии. Да их не практически, там их просто нет. Теперь вещь вторая. Вот в Астрахани как раз была применена обратная технология. У нас люди очень хотели пойти голосовать, потому что всех достала местная администрация. Значит, что они сделали? Они взяли, перемешали избирательные участки, при этом не сообщили избирателям, где теперь находятся участки для голосования. Мы где успели, людей предупредили, но, конечно, по явке был нанесен существенный удар.
Но в Москве тоже не было, не было технологии на повышение явки или просто на информирование. В Москве тоже была технология на низкую явку и затем на вброс, известно в чью пользу, собственно, который утопил и вашу партию в Москве, и Яблоко. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Шенин, вот у товарища Сталина была политическая воля, потому что у него не было велик в виде миллиардов долларов. И той кодлы, которая... от которой зависит господин Путин, который по существу не правит страной.
Товарища Сталина была своя кодла палачей.
Совершенно верно. Но он умел их убивать. И не стеснялся этого. А господин Путин убивать не может, потому что он находится в этом клане очень маленькой пешкой.
Ну и... вот, вы считаете, что человек, который управлял два срока страной, пешка, трудно с вами согласиться? Вы что скажете, Олег Васильевич?
Ну, я эмоциональное мнение. Я без комментариев, потому что, мне кажется, это мало относится к теме диалога, который мы сейчас ощущаем.
Да, Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел бы что сказать сначала, потом вопрос задать, а что вот вы про Астрахань говорите, это такая мелочь. И когда господин Путин был президентом страны, он являлся гарантом Конституции и всего прочего. У нас в Конституции есть такой принцип, что в принципе нельзя принимать законы, ухудшающие положение граждан. А во время Путина, значит, столько было принято законов и подзаконных актов, которые в принципе очень ухудшили положение. Например, инвалид у нас там вообще обкарнали все, что можно. Земельный кодекс, прочее, там лесное, то, что все снято, все защиты, все барьеры.
И избирательное законодательство, губернаторов теперь нельзя выбирать.
Да. И вот потом то, что вот это в течение 8 лет происходило, эти все мелкие, которые под ними смотрят, вот эти «да», они воруют, грабят, там, нарушают закон, это война с Грузией тоже, там, насколько я понял. Международное право было нарушено, это Сочи, Олимпиада, это ветераны войны будут доживать в бараках за этот двухнедельный праздник, никому не нужный. Там тоже там природоохрана нарушена. И вот, включая все, что вот я сказал, понимаете, вот если вам там, все вот там, кто у вас там есть, вот эти справедливые, Россия, прочие, коммунисты, нападайте на Путина в суд. Он же нарушил все, что можно.
Пожалуйста, Олег Васильевич, давайте уходите скажем. Вы от вопросов об ответственности премьера.
Смотрите, у нас тема передачи немножко на другая сегодня, да, на касательно избирательной кампании.
Знаете, если задают вопросы, надо им отвечать.
Если мы возвращаемся к событиям предшествующего времени, я скажу, что от нашей фракции был докладчиком против закона о монетизации льгот 122-го. Именно мне наша фракция поручила выступать против этого закона. Я был автором альтернативного проекта жилищного кодекса, и вот мы вместе с коллегой Хованской являемся, наверное, такими ведущими критиками жилищного кодекса в стенах Госдумы. Вот Михаил кивает головой. Поэтому эти все события и вещи недостаточно известны. Отдельных побед, вот, кстати, мы сейчас добиваемся на федеральном уровне по законодательству, в том числе по инвалидам. Вы знаете, Ломакин-Румянцев, представитель Российского общества инвалидов, член нашей фракции, с Нового года по инвалидам изменены правила пенсионного обеспечения, индексация будет более динамично осуществляться. Опять-таки будет переход от степени утраты способности на группу инвалидности, но действительно мы находимся в положении, когда у нас вот от этих социальных требований и социальных вопросов мы начинаем переходить уже к вопросу о свободе, то есть о праве людей на то, чтобы люди имели возможность, политическую, публичную возможность на выражение своего мнения и на влияние на власть. Потому что социальная борьба, если у людей нет политических свобод, если люди находятся постоянно под угрозой либо увольнения, либо физического насилия, как в Астрахани было, эти социальные права невозможно отстоять, потому что инструментов для того, чтобы их защищать, у людей просто не остается.
Напомню слушателям Радио Свобода, депутат Государственной Думы России Олег Шейн у нас в эфире, ведет передачу Михаил Соколов. Валентина из Рязани, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы утверждаете, что являетесь преемником партии «Родина» Рогозина, так я понял.
Не так. Я являюсь членом, скажем по-другому. Я был членом фракции «Родина». Я шел на выборы как независимый депутат, потом вошел во фракцию. Я не националист, я интернационалист. И, тем не менее, у меня всегда с Рогозиным было хорошее взаимопонимание. Потому что «Родина» была очень свободной фракцией в предшествующей Думе. И фракция социал-демократической направленности по социальным вопросам. По социальным. В рамках фракции я все-таки был ближе всегда к Сергею Юрьевичу.
Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сравнили ситуацию в регионах с ситуацией в Советском Союзе. Но в Советском Союзе, кроме КПСС и армии, не было других вертикально интегрированных структур.
Не забудьте про КГБ.
Но и когда партия стала крайне непопулярной, а армию не рискнули пустить на полную мощность, все, естественно, развалилось. Но сейчас-то у нас полная вертикаль. Ведь вы говорите, вот милиция местная, значит, не помогала. А, простите, а милиция разве не губернатору подчиняется? А губернатор разве назначает не президент? И не может ли президент сместить губернатора за такой вот формально... Вообще непонятно даже, что это означает, за потерю доверия. Так почему же вы не требуете... Это, между прочим, Астрахань же не просто какой-то городок где-то за штат. Это же губернский центр. Почему вы не требуете смены губернатора?
Почему вы не требуете смены губернатора?
Ну, давайте начнем даже не со смены губернатора, хотя об этом тоже сейчас скажем, а с предшествующего вопроса. Вот вертикаль и попытка ручного управления, она тем вредна, что невозможно в ручном управлении контролировать более там, чем 7, 10, там, 15 субъектов, потому что потом возникает уже дыра.
Но для этого и создавались
больше
эти
того,
округа,
того,
между прочим.
Подобного округа показали свою недостаточную эффективность. Больше того, эта вертикаль не позволяет обеспечить социальный лифт, то есть выдвинуться наверх энергичным людям и посмотреть, насколько эти люди честные, да, то есть защитники, такой гражданский процесс их выдвижения. А в итоге у нас возникает система свояческая, клановая система, кто кого знает, кто кому деньги занес. И об этом, кстати, президент Медведев прямо говорил еще осенью прошлого года, когда, помните, заявил о том, что у нас в стране продают должности губернаторов. Он кого обиделся? Напрямую, непосредственно лиц, которые находятся, к сожалению, в администрации президента тоже. А то, что он эти вещи таким образом актуализировал, я считаю, исключительно хорошо. То есть президент бросил вызов коррупционерам и взяточникам, причем и в высших эшелонах власти. Теперь вопрос только в том, насколько все-таки он сможет, я надеюсь, что сможет, найти достаточно грамотные подходы, чтобы обеспечить реализацию вот тех задач, которые он поставил, в том числе в последней своей публикации. Что касается губернатора. Как раз я просто
знаю хорошо... Но
милиция
не подчиняется
губернатору. У меня с ним были и критики. Да, милиция, во-первых, не подчиняется губернатору, она подчиняется наверх на Москву, а там та же самая проблема, связанная с отсутствием системы сдержек противовесов. И вопрос о том, где же тот последний контролер, который будет контролировать предыдущих проверяющих. Так вот, у меня были в том числе конфликтные ситуации с существующим астраханским губернатором и достаточно открыто конфликтные ситуации, но в том беспределе, который царил в Астрахани, губернатор Астраханской области сегодня был не заинтересован, ему скандалы были не нужны. Я просто лично, как очевидец, могу сказать, что он, как раз наоборот, пытался беспредел этот сдержать и остановить. Но вот это вертикальное структурирование, не зависящее от народа, не зависящее от системы сдержек, противовесов, а лишь номинально, формально заявляющее некую преданность и верность вышестоящим инстанциям, тем и плохо, что в любой момент нижестоящие инстанции могут сказать: все, ребят, до свидания, мы по-своему будем рулить.
Олег Васильевич, а вот за отставку Чурова ваша партия выступает, председателя Центра
избиркома? Знаете, я смысла никакого не вижу абсолютно. Я просто не вижу никакой логики и смысла отставки Чурова.
Ну, разница все-таки была. Когда был господин Вишняков, Центр избиркома иногда предпринимал действия по восстановлению справедливости на выборах самостоятельно. Теперь он просто сохраняет, ну, олимпийское, скажем, молчание в лучшем случае, а в худшем оправдывает все, что происходит. Знаете, что же сказал ты, господин Чуров, что все это устроили, весь этот демарш, например, к визиту госпожи Клинтон?
Ну, хочу сказать, что применительно к Астрахани как раз Чуров вмешивался, когда мне пытались снять с выборов, поскольку там же вообще была провокационная ситуация. Местная избирательная комиссия предложила мне оформить ей же написанные формуляры для подачи документов. Потом сказал, что у них вышла ошибочка, и формуляры неправильные, поэтому отказал мне в регистрации на должность мэра города Астрахани, после чего вмешался ЦИК. Поэтому сказать, что ЦИК не вмешивается, было бы, ну, по крайней мере, с моей стороны, просто нечестно и непорядочно по отношению к Чурову. Но Чуров является таким же заложником вот этой общей системы вертикали, как все остальные. Надо систему менять. Система должна быть основана на сдержках и противовесах, на
так
многих игроках.
Все эти системные вещи были изменены за последние 8 лет или 9, так сказать, при правлении Владимира Путина. Ну, абсолютно сознательно. Вы это прекрасно понимаете.
Может быть, какая-то логика в том, чтобы таким образом вертикально структурировать и была, когда у нас, помните, по Чечне были, так сказать, проблемы с бандитскими вторжениями в Дагестан. Но я абсолютно убежден, что сегодня вот эта вот вертикальная интеграция, она приобрела настолько гротескные черты, что разрушает саму вертикаль.
Слушайте, ну вы вот пишете открытые письма первому заму главы администрации Владиславу Суркову. Значит, вы считаете, что существует единый центр управления, предположим, этим выборным безобразием?
Отвечу. Я для начала поясню для радиослушателей, о чем было письмо. Вот когда пошли массовые случаи нападения на наших товарищей, и это все привело к тому, что начальнику штаба по одному из районов бросили ночью бутылку с сжигательной смесью в окно спальни, а там у него жена и дочь, мы оказались на пороге того, что кого-то из наших просто убьют. Это реально была такая вероятность, потому что она, собственно, могла произойти, если бы эта бутылка вспыхнула, она просто разбилась в стекло. Тогда я написал письмо Суркову, открытое письмо, потому что все наши обращения правоохранительные органы не имели никакого результата и резонанса. Сурков, понятно, мне не ответил.
Ответил господин Володин.
Я от него и не ожидал открытого ответа. Ответил Володин, мне ответ Володин совершенно не интересен. Но вот после этого мы имели 3 недели относительно спокойной избирательной кампании. По крайней мере, на наших людей перестали нападать, перестали поджигать машины. Правда, день выборов у них силы привычки взяла свое, потому что по экзит-пулам астраханская администрация, видимо, сообразила, что власть она теряет, и поэтому были выставлены боевики и бойцы на районной избирательной комиссии, были нападения на людей, были угрозы в отношении людей наших, кто контролировал процесс в участковых избирательных комиссиях. Но, тем не менее, 3 недели избирательной кампании у нас были относительно спокойными, так что Сурков отреагировал, пусть там неофициально. За это ему, кстати, небольшое, но спасибо.
Да, вот нас на сайте тут написали, когда Сталин убивал людей сотнями тысяч, люди ему писали о помощи. Время идет, все остается в России по-прежнему. Путин и Медведев организовали эти нечестные выборы, а депутаты идут к ним с жалобами и просьбами. офицер.
Моя задача только... была спасти моих товарищей от расправы. Эту задачу ты выполнил. И вот люди, кто так пишет, они бы покуракали в шкуре тех, кому ночью поджигают дома, чтобы людей выселить на улицу. Или в шкуре тех, у кого разоряют бизнес наглухо. А также в шкуре тех, кто, несмотря на это, идет на избирательные участки, вот женщины, им угрожают расправой, а люди мужественные. Стойко очень борются за свои права, и после выборов в Астрахани бурлит уже полторы недели. Вот я советую очень авторам таких записок, прежде чем такие записки писать, подумать и посмотреть на это глазами тех, кто реально борется мужественно. Не сидит дома за компьютером и пишет письма, а тех, кто на самом деле пытается что-то изменить. Для начала уважать этих людей, прежде чем читать нотации.
Лариса из Татарстана, пожалуйста. Лариса, ваш вопрос. Так, Лариса нас не слышит. Значит, Владимир из Кемерово, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил. Михаил, вот пусть гость ваш меня темного просветит. Кто финансирует партию «Справедливая Россия»?
Вот, кто финансирует вашу борьбу, пожалуйста.
И чем отличается «Справедливая Россия» от «Единой России»?
Мы об этом только что говорили.
Не верят.
Давайте отвечу. Значит, тем, что «Единая Россия» голосовала за монетизацию льгот, наша фракция была резко против. «Единая Россия» приняла известный всем жилищный кодекс. У нас был альтернативный вариант, и мы все-таки потом ряд поправок в него смогли внести. «Единая Россия» растоптала права инвалидов с принятием 122 ФЗ. В нашей фракции председатель Всероссийского общества инвалидов Ломакин Румянцев, я вот чуть раньше рассказывал, что отдельные поправки, неплохие, кстати, хорошие поправки, нам удалось принять. Дальше поехали. «Единая Россия», ее предшественник фракции «Единство», приняла такой трудовой кодекс, по которому любого человека мог взять и вышибить на улицу, если он выражает недовольство начальством. «Справедливая Россия» как раз является партнером для реальных свободных профсоюзов. И вот в этой студии мы на радиостанции «Свобода» уже обсуждали, когда бастовали и авиадиспетчеры, и докеры. Мы помогали этим людям в защите гражданских прав и свободы. Поэтому «Справедливая Россия» является действительно партией трудящихся, партией социалистического типа. В отличие от «Единой России», которая у нас приобретает черты уже тоталитарной партии, к сожалению. Что касается финансирования, допустим, та компания, которая сейчас идет в Астрахани, не стоит ничего вообще. Потому что люди добровольно приходят, листовки сами расклеивают. Мы сделали фильм, люди его множат по ночам у себя на компьютерах. Фильм по поводу тех преступлений, которые были 11 октября и предшествующие дни.
Коммунисты предлагают создать комиссию по расследованию фальсификации на выборах при президенте. Как вы к этому относитесь?
Да любая комиссия будет полезна, но у нас в чем проблема-то? Что если нет политической воли, если не ударили по рукам, принципиально тем, кто совершает преступные деяния, то все эти комиссии потонут. Вот возвращаясь к тому же закону о монетизации льгот, после массовых выступлений ветеранов была создана комиссия. Я, кстати, в нее вошел от нашей фракции, было 2 человека, от единых было 13. Комиссия просуществовала полгода, потом перестала собираться, так ничего не родила. Поэтому вопрос не в комиссиях, а вопрос принятия решений.
Валерий Акач из Королева, пожалуйста.
Вечер, спасибо. Мне вот как бы не понимаю, что это лукавство или нет. Вот вы как бы заявляете, что надо менять систему. Система плоха. Ну, допустим, это всем давно известно, ничего нового. Но в то же время на содержимое этой системы вас как бы устраивает. Вы жалеете Чурова, допустим, что он, ай-яй-яй, какой он, так сказать, ну, он в системе. Но раз человек в системе, значит, она его устраивает, а вы против системы, тогда где же тут логика? Почему, так сказать, вы их объединяете? И второе. Вот как бы вывод у меня напрашивается на то, что, в принципе, «Справедливая Россия» – это искусственный демпфер между народом и властью.
Так, спасибо. Пожалуйста.
Ну, отвечу. Значит, как раз, мне кажется, вот первый вопрос он содержал в себе и ответ, потому что мы предлагаем менять не царя, а самодержавие. То есть надо менять не персонали, надо менять саму систему отношений в обществе, это совершенно разные вещи. Они не сосредотачиваются на том, что, допустим, предложите в отставку Чурова, чтобы после него был Иванов, потом убирать Иванов, бессмысленно.
Ну, предложите Миронова в президенты, уже предлагали было дело.
Вторая вещь. Значит, что касается до второго вопроса, так я на него, собственно, тоже уже ответил. Вот если мы берем как бы мою родину, то у нас почему такая сильная позиция «Справедливой России»? Потому что мы как раз объединяем социальные партии, социальные движения. У нас в городе СССР взяла на последних думских выборах 30% голосов. Сейчас мы в сельской местности берем 35-40% голосов. Какая прослойка? Сами люди. Активисты жилищного движения, активисты реального, свободного, профсоюзного движения, активисты экологического движения. Они объединились, часть из них вошла в партию, часть осталась вовне партии, но они через политическую партию решают свои профсоюзные, экологические задачи, социальные задачи. У нас, кстати, инвалидов и общество инвалидов тоже очень много в нашем объединении. То же самое по Архангельску, очень достойные результаты наши там показали буквально вот на последних выборах. По Туле, по ряду других регионов. «Справедливая Россия», конечно, она еще до конца как партия не структурировалась, но... как любой, кстати, любой другой живой организм. Но «Справедливая Россия» – это единственная сегодня партия, в отличие от КПРФ, например, которая реально работает с общественными организациями, помогает общественным инициативам.
Нет доверия к карманным партиям. Нужно создавать демократическую партию России. Клин клином вышибается, пишет Иван. Лариса Дмитриевна из Москвы, коротко.
Добрый вечер. Значит, во-первых, это полный сюрреализм, когда я вас могу вам задать вопрос только на радиостанции «Свобода». Поэтому надо прежде всего благодарить Конгресс Соединенных Штатов. Второе. В курсе ли вы, что теперь радиостанция «Свобода» слышна только по компьютеру?
Лариса Дмитриевна, давайте не будем обсуждать наши проблемы, но я перезадам вашу... Олег Васильевич, а вы не пробовали позвонить на первый канал, позвонить на второй канал и сказать, дайте мне время, я расскажу, что происходит в Астрахани. Я депутат Государственной Думы.
Посмотрим, что у нас получится в четверг. В четверг мы как раз проводим две большие пресс-конференции. В Интерфаксе, в том числе, у нас предполагается, по тому, что было в Астрахани. Поэтому по итогам четверга уже можно будет оценить. Естественно, приглашаем всех.
Да. Ну что ж, вот 22 числа в Москве, это тоже в четверг, проходит инициируемая коммунистами акция протеста. ЛДПР сделала заявление, что они тоже придут, например, в Москве на Триумфальную площадь, будут участвовать в этой акции против фальсификации выборов. А что решила «Справедливая Россия»?
«Справедливая Россия» в этот день будет проводить самостоятельные мероприятия, но я думаю, что часть наших товарищей, она тоже поучаствует и в... том общем митинге, который состоится на площади.
То есть все-таки вы как-то не можете определиться даже по одному вопросу совместно выступить с другими парламентскими партиями, вот как протеста. Я этого не понимаю, честно говоря. Это не политический вопрос, это вопрос честных выборов.
Ну, давайте еще раз скажем. Значит, мы выступаем за честные выборы. И у нас в этот день также будут проходить мероприятия по выборам. Вторая вещь. Единого решения... насколько я знаю, во всяком случае, о принятии участия в акции на площади пока еще не принято. Возможно, будет принято, пока оно еще не принято. Вместе с тем, я знаю, что ряд коллег, в частности, вот коллега Хованская, они были настроены пойти на данную площадь.
А где гарантии, что желающий убить дракона депутат Шейн вскоре сам не станет драконом? Тут вот под псевдонимом.
Да, гарантия простая. Я вообще-то в политике, в том числе большой политике, уже очень много лет. У меня за эти годы было полно возможностей войти в эту самую правящую партию. Я с уверенностью предлагали неоднократно. Для меня каждый выбор является мясорубкой по отношению к тем, кого культурно можно было бы назвать оппонентами. И мы всегда сражались против так называемого административного ресурса. В последние выборы, я только что о них рассказывал, это были беспредельные выборы, да и предыдущие в 2007 году тоже были непростыми.
Но за 7% барьер, тем не менее, вы голосовали и помешали малым партиям.
Знаете, жить. Малые партии, они и 5% барьер так или иначе перепелсти бы не могли.
Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Грани времени» сегодня был Олег Шейн, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе России, и вот участник таких печальных событий в Астрахани, где действительно с выборами все получилось нехорошо. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Вот потому. Потому,
да. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир – «Радио Свобода».